были последние новости.
С новостями вас знакомит Анна Бокина. Я расскажу о погоде в крупнейших российских городах. В Москве плюс 30. Говорят, что будет ясно, несмотря на утренний дождь, и без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 25, переменная облачность и также без осадков. Сегодня пятница, 13 августа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Дмитрий Налитов. И вот некоторые темы ближайшего часа. Закончено следствие по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. В Калининграде с сегодняшнего дня проходят пикеты за возобновление выборов губернаторов. Ровно 20 лет назад, 13 августа, президент СССР Михаил Горбачев подписал указ о восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-50-х годов. Через год был принят закон Российской Федерации о реабилитации жертв политических репрессий. И примерно в то же время была создана специальная комиссия при президенте, которую с 1992 года возглавлял академик Александр Яковлев. Комиссия координировала работу общественных организаций и государственных органов в сфере исполнения законов о реабилитации репрессированных, а также занималась просветительской и исследовательской деятельностью. После смерти Александра Яковлева комиссию по реабилитации возглавил Михаил Митюков, и, по мнению многих правозащитников, характер ее работы стал менее публичным и утратил прежнее общественное звучание. Восполнить этот информационный пробел не удалось и корреспонденту «Радио Свобода» Лейле Гениатуллиной.
Процесс реабилитации репрессированных в СССР начался после смерти Сталина в 1953 году. Тогда были отменены решения против народов, которые подверглись высылке и признаны незаконными постановления внесудебных органов НКВД, вынесенные по политическим делам. Однако уже в начале 60-х годов число реабилитированных начало постепенно сокращаться из-за попыток вернуться к сталинским идеологическим установкам, вспоминает председатель региональной общественной организации жертв политических репрессий «Московский мемориал» Валерия Дунаева.
Никто себе даже не мог представить масштабы такого уничтожения своего народа, которое прошло вот за все время. Это был нужный для истории и для тех, кто живых остался. А на теперешнее время переходить даже не хочется, потому что все урезали, закон урезали. Вырезали преамбулы из закона, признать жертвами репрессий, понесших моральный ущерб. В основном же люди понесли моральный ущерб. Оставшихся в живых, их же признали жертвами репрессии. Закон-то был издан для живых, для того, чтобы они узнали, что случилось с их родными по всем параметрам, по всем юридическим, судебным, законным, правовым актам. Нанесенный моральный ущерб должен быть компенсирован любыми средствами, любыми возможностями. Компенсация не входила и не входит до сегодняшнего дня в планы правителей.
По словам председателя региональной общественной организации «Московский мемориал» Валерии Дунаевой, сегодня только в Москве проживает 27 тысяч жертв политических репрессий. И в основном это дети тех, кто находился в заключении. Как вспоминает Валерия Дунаева, им присылали справки о реабилитации родителей, в которых и не было ни слова извинений за ту боль и горе, которые принесла тоталитарная система.
Нет, все наоборот. Если какая-то категория льготная, как мы называем, там участники войны, ветераны войны, им почести на могиле неизвестного солдата цветы, караулы, почетный караул, все. Так наш Соловецкий камень на Лубянской площади, уже признанный как памятник федерального значения, туда боятся подходить, туда подходят только те обиженные и оскорбленные, кто хочет выразить свое несогласие с любой властью. Вы понимаете, трудно оценить расстрел матери, расстрел отца, расстрел близкого человека, какую сумму. Это неоценимое.
По мнению оппозиционных политиков и правозащитников, политические заключенные есть и в современной России. Среди них ученые, осужденные за шпионаж, Данилов, Решетин и Сутягин, которого недавно обменяли на российских агентов, разоблаченных в США, а также бывшие совладельцы ЮКОСа Ходорковский и Лебедев. Они находятся в заключении по обвинению в хищении нефти. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
И вот этой темой, этой датой, 20-летием указа Михаила Горбачева о реабилитации жертв политических репрессий обусловлена и тема сегодняшнего общения со слушателями. Есть ли в России политические заключенные? Вот это именно та тема, которую мы сегодня хотим обсудить. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставлять свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Есть ли в России политические заключенные? С таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Ульяновске с народом общался наш корреспондент Сергей Гогин.
Политические заключенные, по-моему, они всегда были, есть и будут. В любом государстве есть оппоненты, политики государства, поэтому они будут. Просто их по-разному будут называть, по-разному будут прятать.
А как сейчас называют наших политзаключенных?
Нечестными олигархами.
Разумеется, есть. Когда сколько раз комсомольцы делали акции, их сажали кого на несколько дней, кого даже так избили, что они стали инвалидами. Разве это не политические заключенные? Когда наши хотели ехать, ребята, мешать этому бушу в Ленинграде, так наша милиция их предупреждала. Предел. На поезде отнимем у вас документы и билеты, и мобильники. То, что называется демократией, на самом деле почти что уже буржуазная диктатура.
С прихода Ельцина политических заключенных уже не стало, я так думаю.
Скорее всего, есть. Смелые высказывания, смелые действия. То есть закон, и очень часто хочется его немножко сделать более человечным. И когда человек действительно хочет этого добиться, он другим мешает наживаться на этом. И, соответственно, против него есть...
Ну, я лично не знаком ни с кем.
Знаете, я думаю, в любое время есть. Потому что есть люди, которые угодны власти, которые не угодны. В любое время.
А черт его знает. Но противников политических навалом весь народ. Народ не приемлет эту систему сегодняшнюю. Это жульничество, безобразие, аморально. Да, мы политические заключенные. Мы ничего не можем сделать. Вот губернатор вот тут вот сидит, и он делает неправильные вещи. Мы гнилой город, это, видно, проклятие от Ленина. И ничего нельзя сделать. Пикнешь, тебя тут же или прибьют, или посадят. Вон, Старовойтова убили, Политковского убили, Холодова убили. Нет, виноваты. А внучку я сделаю так, чтобы она уехала сюда. Учит английский.
Есть, конечно.
Кого бы вы туда причислили в эту категорию?
Всех свободомыслящих людей. Потому что политика, она есть политика. Всегда, кто правит, тот всегда прав. А кто против, тот должен сидеть в тюрьме. Ну, так заведено, я не знаю. Это менталитет наш, наверное.
Ну, вы на Ходорковского намекаете. Ну, я думаю, что есть, всегда были и будут. Ну, власть кого-то загоняет, если недовольна кем-то. Страна такая у нас. Конституцию эту нашу кто-нибудь исполняет из власти.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, есть ли в России политические заключенные. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:15. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве милиция дежурит у больницы, куда доставлен задержанный в четверг организатор разогнанной акции «День гнева» 68-летний лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. США предложили России помочь в тушении лесных пожаров. Бывшие совладельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, обвиняемые в хищении нефти, выскажутся сегодня в суде по поводу требования прокурора продлить их арест до ноября. Московский областной суд рассмотрит сегодня жалобу на арест двоих обвиняемых по делу о нападении на администрацию города Химки. В столицу Пакистана Карачи на помощь пострадавшим от сильнейших наводнений прибыл корабль с тысячей американских военных и вертолетами на борту. Официальные курсы валют: доллар 30 рублей 44 копейки, евро 39 рублей 30 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10:07 после выпуска новостей слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Загадки гибели атомохода «Курск» спустя 10 лет после трагедии обсуждают автор сценария документального фильма «Правда о Курске» Иван Егоров и адвокат семей погибших подводников Борис Кузнецов. Повтор программы «Грани времени» сегодня в 10:00 по московскому времени на Радио Свобода. Ну, мы
продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Следствие по делу об убийстве в январе 2009 года адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой завершено и в ближайшее время будет передано в суд. Об этом стало известно со слов адвоката обвиняемых. Обвинение предъявлено Никите Тихонову и Евгении Хасис, которые, по версии следствия, принадлежат к одной из националистических группировок. Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Предварительное расследование дела об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой завершено. По версии следствия, в двойном убийстве виновны Никита Тихонов, в прокуратуре его причисляют к националистам, и его гражданская жена Евгения Хасис. Считается, что Хасис следила за Станиславом Маркеловым, а Тихонов стрелял. Они были задержаны в ноябре прошлого года и с тех пор содержатся в следственном изоляторе. Их адвокаты скупы на комментарии из-за подписки о неразглашении данных предварительного следствия. Говорит адвокат Евгений Хасис Александр Васильев.
У меня есть определенные претензии к следствию. В частности, эти претензии касаются факта задержания моей подзащитной, факта избрания в отношении мер пресечения в виде ареста. Факт известен, что Хасис, несмотря на ее ходатайство о моем вызове, был предоставлен совершенно другой адвокат. Вот это вот мы расцениваем как нарушение прав обвиняемой Хасис на защиту.
В конце июля Следственный комитет при прокуратуре России снял с Евгении Хасис обвинение в соучастии в убийстве журналистки Анастасии Бабуровой. Согласно новому обвинению, Хасис считается соучастницей убийства только Станислава Маркелова. Впрочем, она своей вины не признает. Обвинение Никите Тихонову было переквалифицировано еще в феврале на убийство, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. Таким образом, следствие подтвердило неофициальную версию о том, что право радикально настроенный Тихонов убил Маркелова и Бабурова за их антифашистские убеждения, а не просто из личной неприязни, как утверждалось ранее. Впрочем, у многих людей, знавших Станислава Маркелова, версия, которую избрало следствие, вызывает вопросы. Говорит член правозащитного центра «Мемориал» Ольга Трусевич.
Настораживало прежде всего то, что у следствия должно было быть множество версий. Оно действительно отрабатывалось со множеством лиц, которые допрашивали следователи. Но, конечно, националистическая версия стала главенствующей с первых же дней расследования. Это настораживало потому, что для расследования эта версия самая легкая. Очень много так называемых отмороженных нацистов, для которых Маркелов, как крупный общественный деятель, был главным врагом.
Имя Маркелова в последние дни его жизни упоминалось в основном в связи с делом бывшего полковника российской армии Юрия Буданова, который в 2003 году похитил и убил чеченскую девушку Эльзу Кунгаеву. Маркелов же представлял интересы семьи Кунгаевых. Когда стало известно, что Буданова выпускают на свободу досрочно, именно Станислав Маркелов пытался воспрепятствовать освобождению бывшего полковника, направив жалобу в суд. Тем не менее, Буданова освободили. Потому-то 19 января 2009 года Маркелов собрал пресс-конференцию, на которой рассказал журналистам о том, что намерен предпринять в этой связи. По дороге из пресс-центра адвоката застрелили. Убийца стрелял в голову с близкого расстояния. В этот момент рядом со Станиславом Маркеловым была стажер «Новой газеты» Анастасия Бабурова. Она пыталась удержать нападавшего и получила ранение в голову. После нескольких часов реанимации врачи констатировали ее смерть. Маркелову было 34, Бабуровой 25. Убийство назвали политическим, обвинив российские власти в неспособности предотвращать покушение на адвокатов, журналистов, политических деятелей. В России и раньше случались убийства членов адвокатской корпорации, но во всех известных случаях это, как правило, были либо люди, связанные с сомнительным бизнесом, либо с криминалом. Станислав Маркелов ни в одну из этих категорий не попадал. Коллеги отзывались о нем как о принципиальном, сильном и жестком адвокате, подчеркивая, что он всегда действовал в рамках закона. По мнению члена правления правозащитного общества «Мемориал» Александра Черкасова, фактически все дела, которые вел адвокат Станислав Маркелов, могли стать поводом для его убийства.
Опасность могла угрожать со всех сторон. Маркелов действительно занимался делом полковника Буданова. Об этом сразу же заговорили. Не связана ли его последняя пресс-конференция, собственно, пресс-конференция, с которой он шел, когда его убили, с этим убийством. Версия, связанная с властями Чечни, потому что Маркелов вел дела противников нынешних чеченских властей, например, Магомед Салиха Масаева. Версии, связанные с подмосковными сюжетами вроде Химкинского, Ведь защищал же Маркелов по делу о клевете журналиста из «Химок» Бекетова. Дальше можно назвать конфликты трудящихся с нанимателями, начиная от Выборгского целлюлозно-бумажного комбината до, например, конфликта контролеров подмосковных электричек с руководством Московского отделения Российских железных дорог. Я могу перечислять дальше. В каждом случае это опасно.
Впрочем, следствие предпочло остановиться на версии, связанной с деятельностью националистов, и нынешний обвиняемый в убийстве Станислава Маркелова Никита Тихонов подозревался в убийстве в 2006 году антифашиста Александра Рюхина, а Маркелов представлял в том деле интересы потерпевших и добился обвинительного приговора для трех участников преступления. После этого фамилия адвоката появилась в черном списке одного из фашистских сайтов. Многие обстоятельства убийства Станислава Маркелова могут стать известны в ходе судебного разбирательства, но оно, вероятно, начнется не раньше зимы. Для ознакомления с материалами дела, порядка 30 томов, обвиняемым, по словам их адвокатов, может понадобиться 3 месяца, после чего дело передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и только потом в суд. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Через 2 года после российско-грузинского конфликта американские эксперты говорят, что в той войне были только проигравшие. Об этом в первой части обозрения «Сегодня в Америке» у микрофона Юрий Жигалкин.
2 года после российско-грузинской войны. Как она отразилась на американо-российских отношениях? Подводная скважина забита, тревога не улеглась. Эти темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сообщение о размещении противовоздушных комплексов С-300 на территории Абхазии, которым Россия отметила 2-летнюю годовщину начала российского вторжения в Грузию, вызвало лаконичную официальную реакцию в Вашингтоне. Пресс-секретарь Госдепартамента Филипп Краули заявил на пресс-брифинге, что наличие этих ракет на абхазской территории не является новостью. Об их дислокации Соединенным Штатам было известно в течение последних 2 лет. В интервью агентству Reuters представитель Госдепартамента добавил, что Вашингтон неоднократно призывал Москву выполнить все положения российско-грузинского соглашения о прекращении огня. И это еще одно подтверждение невыполнения России своих обязательств. Но сдержанность представителей Госдепартамента и Белого дома не означает того, что в Вашингтоне размещение российских ракет в Абхазии воспринимается как само собой разумеющееся. Так считает мой собеседник Дэвид Крэмер, бывший помощник госсекретаря, ныне сотрудник фонда Маршалла. На мой взгляд, это сообщение – неприятный факт по нескольким причинам. Прежде всего, оно противоречит духу соглашения, достигнутого при посредничестве Саркози. Второе – это признак того, что Россия расширяет свое присутствие в регионе. И третье, не менее важное с точки зрения США, вопрос о назначении этих ракет. На словах Россия заботится о безопасности Абхазии, угроза которой в интерпретации Москвы исходит от Грузии. Но противоракетные комплексы С-300 предназначены для нейтрализации воздушных атак, исходящих главным образом из отдаленных точек, что исключает Грузию как реальную причину размещения этих ракет. Это скорее геостратегическое решение. Господин Крэмер, сегодня российские войска продолжают находиться в Абхазии и Осетии. Возвращение этих территорий в лоно Грузии выглядит более проблематичным. О попытках бойкота Москвы европейскими организациями забыто. У Кремля, казалось бы, есть поводы говорить о том, что он одержал верх в этом опасном предприятии. Я думаю, что прежде всего надо говорить о проигравших в этом конфликте. Прежде всего, грузины пострадали в результате российского вторжения. Имидж России, ее репутация жестоко пострадали, и последствия этого удара будут ощутимы, я думаю, в течение долгого времени. Не надо забывать при этом, что Москва не достигла одной из главных своих целей. Вторжение не привело к падению правительства Саакашвили. И это правительство оказалось, судя по всему, способно заложить основы для нормального развития грузинской экономики, несмотря на крайне трудные условия. Действительно, европейские правительства и администрация Обамы восстановили все деловые связи с Россией. И я не вижу огромного энтузиазма с их стороны в том, что касается давления на Москву с целью заставить ее выполнить условия прекращения огня. Не будем при этом забывать недавние заявления госсекретаря Клинтон во время ее визитов в Киев и Тбилиси, где она назвала вещи своими именами, обозначив российское присутствие на грузинской территории оккупацией. Но, судя по сообщению о размещении ракет, Россия не обращает внимания на такие заявления. Несколько дней назад сенатор Джон Маккейн в газете «Вашингтон-Пост» призвал Белый дом оказать Грузии всяческую поддержку, включая военную помощь, настаивая на том, что Грузия настоящий демократический союзник США, в отличие от лукавой, автократичной России. Реальны ли надежды Тбилиси на вступление в НАТО? Действительно, Грузия заинтересована во вступлении в НАТО, но это не произойдет в обозримом будущем. Хиллари Клинтон в начале июля заявила о том, что двери в НАТО остаются открытыми и для Украины, и для Грузии. Не будем забывать, что незадолго до российско-грузинской войны страны-члены НАТО обнародовали коммюнике с подобными заявлениями. Но для осуществления этой идеи требуются решительные действия со стороны Вашингтона. Американская администрация к этому не готова, по крайней мере, в ближайшее время. В меморандуме, отправленном администрацией Обамы в Конгресс вместе с договором о сокращении наступательных ядерных вооружений, говорится о том, что ситуация вокруг Грузии не должна рассматриваться как препятствие к ратификации этого договора. Все это отражает приоритеты Белого дома и дает Москве основания думать, что администрация Обамы не уделяет много внимания соседям России. Таково мнение Дэвида Крэмера, бывшего помощника госсекретаря, сотрудника фонда Маршалла. Через 2 с небольшим года после российского вторжения в Грузию Соединенные Штаты готовы убрать последние препятствия, омрачавшие отношения с Россией. Конгресс, скорее всего, не заблокирует вступление в силу американо-российского договора о сотрудничестве в области промышленного использования ядерной энергии. Договор был внесен в Конгресс администрации Джорджа Буша, но затем был отозван после начала российской военной кампании в Грузии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте «Российский час» радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. К 20-летию со дня смерти Виктора Цоя, обзор Международного театрального фестиваля имени Чехова, «Надя на истории», книга о Наде Блок. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 по московскому времени. А далее в программе «Время свободы». Сегодня исполняется 20 лет со дня выхода указа Михаила Горбачева о реабилитации жертв политических репрессий. Есть ли в России политические заключенные? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. И вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте «Радио Свобода», свободанюс.ру, в разделе «Вопрос дня». И вот несколько сообщений как раз из этих источников. На сайте пишет Вадим. В современной России полно политических заключенных. Не буду перечислять всех, это долго. Два примера. Сидящий по уголовным делам за политику лимоновцы Михаил Ходорковский, который сидит уж явно за неуплату налогов. А в ответ на это суждение Илья из Новгорода пишет. Потрясающе. Я все больше удивляюсь нашей оппозиции. Всех, кто против власти, они обожествляют и считают героями. Ну и дальше Илья дает понять, что лимоновцев героями не считают, что они сознательно провоцируют конфликты с правоохранительными органами с тем, чтобы попасть в ситуацию, о них говорили. Игорь Иванов из Москвы. Я бы сформулировал так. Кто в сегодняшней России политические заключенные? Что у них есть? И цифра большая. Я полагаю, мало кто сомневается. Так пишут наши слушатели на сайте. Я напомню, что с ответом на вопрос, есть ли в России политические заключенные, через 5 минут можно будет звонить по телефону 8 800 222 12. А сейчас в Москве 8:30. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Губернатор Алтайского края Александр Карлин сегодня отстранил от должности мэра Барнаула Владимира Колганова. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр региональной администрации, поводом к отстранению послужили факты систематического неисполнения им своих обязанностей. В Москве милиция дежурит у больницы, куда доставлен 68-летний лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Задержанному в четверг организатору разогнанной акции «День гнева» стало плохо в отделении милиции. США предложили России помощь в тушении лесных пожаров, как говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Об этом президент США Барак Обама сказал в телефонном разговоре с российским лидером Дмитрием Медведевым. Убитый в ходе спецоперации в Ингушетии лидер боевиков Харун Плиев готовил крупный теракт. Как сообщили в пресс-службе ФСБ, в автомобиле, в котором ехали Плиев и его сообщник, было обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью около 12 килограммов в тротиловом эквиваленте. Министерство обороны США подвергло резкой критике намерение веб-сайта WikiLeaks продолжать придавать гласности закрытые документы по Афганистану. Компания Hewlett-Packard заявила, что сотрудничает с властями США и Германии, расследующими дела о коррупции. Три сотрудника фирмы подозреваются в том, что дали взятку в 10 миллионов долларов, чтобы получить контракт на поставку компьютерного оборудования для Генеральной прокуратуры России. В столицу Пакистана Карачи на помощь пострадавшим от сильнейших наводнений прибыл корабль с тысячей американских военных и вертолетами на борту. Ранее США заявили, что выделяют 71 миллион долларов в качестве срочной помощи стране. Власти США выразили глубокую озабоченность религиозными преследованиями в Иране. Об этом в четверг заявила госсекретарь Хиллари Клинтон после того, как в стране к 20-летним срокам заключения были приговорены 7 лидеров религиозного движения Бахаи. Один человек погиб, и четверо получили тяжелые отравления в московском следственном изоляторе Бутырка.
Коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня обещают плюс 30, днем без осадков и ясно. А в Санкт-Петербурге плюс 25, переменной облачности и без осадков. В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот сейчас мы обращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ровно 20 лет назад, 13 августа, президент СССР Михаил Горбачев подписал указ о восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-х-50-х годов. Через год был принят закон Российской Федерации о реабилитации жертв политических репрессий. И примерно в то же время была создана специальная комиссия при президенте, которую с 1992 года возглавлял академик Александр Яковлев. Комиссия координировала работу общественных организаций и государственных органов в сфере исполнения закона о реабилитации репрессированных, а также занималась просветительской и исследовательской деятельностью. Но после смерти Александра Яковлева комиссию по реабилитации возглавил Михаил Митюков, и, по мнению многих правозащитников, характер ее работы стал менее публичным и утратил прежнее общественное звучание. Восполнить этот информационный пробел не удалось и корреспонденту «Радио Свобода» Лейле Гениатуллиной.
По оценкам Генеральной прокуратуры России, жертвами политических репрессий стали около 32 миллионов человек, в том числе 13 миллионов в период гражданской войны. «Радио Свобода» пыталась связаться с комиссией по реабилитации при президенте России, чтобы выяснить точное число реабилитированных за последние 20 лет. Однако по тем телефонам, которые нам удалось найти в справочниках, никто не ответил. В списках общественной правозащитной организации «Мемориал» насчитывается около 3 миллионов жертв политических репрессий. Независимый политик Владимир Рыжков считает, что указ президента СССР Михаила Горбачева о восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-х-50-х годов стал одним из важнейших достижений эпохи гласности и перестройки.
Михаил Горбачев поставил точку во многом в политическом смысле и завершил процесс, начатый еще его предшественником Никитой Хрущевым на 20-м съезде КПСС. Безусловно, демократизация нашего общества, отход от сталинизма, отход от тоталитаризма не был бы возможен без признания преступного характера сталинского режима и без реабилитации жертв политических репрессий. Что касается нынешнего положения этого законодательства и нынешнего положения жертв политических репрессий, то оно представляется незавидным. Государство, в лице в том числе нынешних властей, недостаточно четко, на мой взгляд, акцентирует проблему тоталитарного режима, проблему сталинских репрессий, хотя в последний год-полтора есть прогресс. Мы признали Катынское преступление, были сказаны важные слова о преступной и бесчеловечной природе сталинского режима. То есть сейчас есть некий прогресс, по крайней мере, на уровне политических деклараций. Но в то же время остается масса нерешенных проблем. Например, по-прежнему в Москве нет общенационального мемориала жертвам политических репрессий. Это нонсенс, потому что такие мемориалы и музеи есть и в Астане, и в Киеве, и в Риге, и в Варшаве, ну, практически на всем постсоветском пространстве, постсоциалистическом пространстве. Как может быть, что в столице этого репрессивного государства, в городе, откуда исходили приказы и откуда исходила эта политика репрессивная, как может такое быть, что здесь нет памятника, нет полноценного музея, института памяти, мемориала?
По словам независимого политика Владимира Рыжкова, еще не завершена работа по реабилитации миллионов жертв политических репрессий в СССР. Однако подобные репрессии существуют и в современной России, считает Лев Пономарев, лидер движения «За права человека», выпустившего в середине 2000-х годов книгу «Политические репрессии и политически мотивированные преследования в современной России».
Категории политических преследований и политических заключенных, их несколько в России. Один из списков, который мы составляем, это ученые. Мы начинали список с Сутягина и Данилова, а потом появился Решетин и так далее и тому подобное. Сейчас в этом списке ученых у нас, по-моему, не меньше 10 человек. Довольно легко объяснить, как это все возникает. Ученые работают, как правило, в направлении двойных технологий, а чекисты, которые следят за работой этих ученых, в какой-то момент понимают, а почему бы им не сделать очередную звездочку на обвинение ученых. Вот смотри-ка, его можно сделать, обвинить его в том, что он секреты государственные продает. Вторая категория – это политические активисты. Больше всего политических заключенных, наверное, у лимоновцев. Молодые ребята там, которые совершают, ну, в крайнем случае, можно было бы назвать административное правонарушение. Некоторые из них получили реальные сроки. Конечно, это политические заключенные.
Третья категория политических заключенных в современной России лидер движения «За права человека» Лев Пономарев относит представителей Кавказских республик, которых преследуют по обвинению в причастности к экстремистским исламским организациям. Политически преследуемым людям Пономарев также отнес бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, осужденных за экономические преступления. Лейла Гениатульна, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, есть ли в России политические заключенные. Сейчас в студии включен телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Напомню вопрос, есть ли в России, в сегодняшней России подразумевается, политические заключенные. Нам позвонил Анатолий из Брянской области. Анатолий, здравствуйте.
Доброе утро, Евгения. Доброе утро, Свобода, и доброе утро всем. Ну, я считаю, что политических заключенных в нынешней России были, будут и есть. Тем более при путинском режиме. Их станет, я считаю, еще больше. Если в стране построено полицейское государство, прикрывающееся закамуфлированной демократией, если в стране разгоняются мирные митинги и демонстрации, где грубо нарушаются права человека, где средства массовой информации принадлежат преступным кланам, то я считаю, что из политических заключенных нынешней России полицейское государство превратится в самое страшное для России фашистский режим. Спасибо за внимание.
Спасибо и вам, Анатолий из Брянской области, отвечал на вопрос, есть ли в России политические заключенные. Нам позвонила Ирина из Петербурга. Ирина на связи?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте любезны, у нас есть политические заключенные, и появились они с приходом Владимира Путина к власти. Ученых, сколько ученых, я не буду терять время, все знаем, это больная тема. А сегодня я болею душой за Ходорковского и Лебедева. Это политические заключенные. Я хочу напомнить, еще в феврале 3-м году у меня стенограмма сохранилась с «Новой газеты», когда выступил на совещание у бывшего президента Путина Ходорковский и сказал осипшим голосом, хриплым голосом, он тогда сказал, надо менять систему, надо бороться с коррупцией, давайте все эти нефтяные компании должны быть открыты, прозрачны, у него была прозрачность, он шел на мировой уровень.
Ирина, Ирина из Петербурга очень темпераментно отвечала на наш вопрос, есть ли в России политические заключенные. Николай из Мордовии нам позвонил. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Конечно, такое время, когда не исполняется примерно самая главная основа Конституции, 31-я статья Конституции, свобода слова, свобода митингов, тогда, конечно, политических заключенных в России вот, даже очень много, в прямом смысле и косвенно, тоже, ведь Лёва Пономарёва арестовали, взяли, может, даже избили. Он заболел в больнице. Он уже арестованный почти. Во власти, в руках его врагов и 31-й статьи Конституции.
Николай из Мордовии отвечал на вопрос, есть ли в России политические заключенные. Привел пример Льва Пономарева, который, конечно, может быть, и не заключенным сейчас не является, но политический это очевидно, по мнению нашего слушателя. Еще одно сообщение с сайта от скептика. Разумеется, есть, и, видимо, не так мало. Вот только сидят не по политическим статьям, хотя мотивы, очевидно, явно политические. И в меньшей степени это касается фашистов и нацистов и им подобных. Видимо, власти они более удобны, пишет нам на сайт скептик. Но напомню, что диалог на эту тему у нас продолжится. И мы зачитаем еще сообщения с пейджера и смс-сообщениями с ответом на вопрос, есть ли в России политические заключенные.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И далее новости экономики. Одна из тем – экспорт зерна из России уменьшится из-за засухи в 5 раз. Другие темы представит Сергей Сининский.
Экспорт зерна из России в нынешнем сельскохозяйственном сезоне с июля по июль при ожидаемом на сегодня урожае зерновых 60-65 миллионов тонн может составить от 2 до 4,5 миллионов тонн, прогнозирует Министерство сельского хозяйства. В минувшем сельскохозяйственном году с июля прошлого года по июнь 2010 экспорт зерновых из России превысил 21 миллион тонн. Российский зерновой союз обратился к властям страны с просьбой перенести введение запрета на экспорт зерна на 1 сентября, с тем, чтобы компании-экспортеры, выигравшие тендеры на его поставки, смогли выполнить свои обязательства. Сообщается, что с такими же обращениями выступили и зарубежные партнеры российских экспортеров. По решению правительства России, временный запрет на экспорт зерна из страны будет введен до конца года, начиная с 15 августа. Премьер-министр России Владимир Путин сообщил о подписании постановления правительства о выделении 10 миллиардов рублей на финансирование второго этапа государственной программы обмена старых автомобилей на новые. В соответствии с программой, владелец старого автомобиля, находящегося в эксплуатации более 10 лет и в собственности этого владельца не менее 1 года, может сдать ее на утилизацию и получить от государства ваучер на 50 тысяч рублей. Эта сумма засчитывается при покупке нового автомобиля, в том числе в кредит. Такие автомобили, как российских, так и зарубежных моделей, должны быть произведены на территории России. Международные резервы России за неделю с 30 июля по 6 августа увеличились на 3,8 миллиарда долларов и составили в целом 478,3 миллиарда, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, в Китае их объем составляет почти 2,4 триллиона долларов, а в Японии – 1 триллион. В 16 странах еврозоны объем промышленного производства в течение июня сократился на 0,1%, однако к уровню июня прошлого года он увеличился на 8,2%, сообщило агентство Евростат. Наибольшее сокращение объемов промышленного производства в июне к уровню мая было отмечено в Нидерландах 3,2% и во Франции 1,6%.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:45. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Губернатор Алтайского края Александр Карлин сегодня отстранил от должности мэра Барнаула Владимира Колганова. В Москве милиция дежурит у больницы, куда доставлен задержанный в четверг организатор разогнанной акции «День гнева» 68-летний лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. США предложили России помощь в тушении лесных пожаров. Бывшие совладельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, обвиняемые в хищении нефти, выскажутся сегодня в суде по поводу требования прокурора продлить их арест до ноября. Московский областной суд рассмотрит сегодня жалобу на арест двоих обвиняемых по делу о нападении на администрацию города Химки. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас мы обратимся к содержанию сегодняшних российских газет. И я приветствую в студии нашего обозревателя Валерию Шабаеву. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения. «Хлебобулочное безделье» – это заголовок на первой полосе газеты «Время новостей». И тема сегодня это освещается целым рядом изданий. Вчера на совещании в Таганроге по ситуации на зерновом рынке президент России Дмитрий Медведев потребовал от правительства максимально быстро начать зерновые интервенции, не допустить роста цен на хлеб и помочь экспортерам, которым после введения правительством с 15 августа эмбарго на экспорт зерна могут угрожать судебные иски контрагентов. Ну, говорилось на этом совещании, что в целом по стране сгорело приблизительно четверть посевов зерновых. И, как отметил президент, многие хозяйства находятся в предбанкротном состоянии. Ситуация тяжелая, можно сказать, чрезвычайная. Но вот на что обращает внимание «Время новостей», выяснилось, что московские местные оценки масштабов бедствия сильно различаются. Как сообщается в материалах Минсельхоза, распространенных в Таганроге, ущерб от гибели посевов в 18 регионах, пострадавших от засухи, ведомственная экспертиза оценила в 26 миллиардов рублей, а по оценке самих регионов ущерб составил 37 миллиардов рублей. Владимир Путин, между тем, включил режим экономии. Сообщает нам об этом независимая газета. Пережив первый шок от общения с жителями сгоревших от лесных пожаров деревень, власть уже не руководствуется эмоциями при принятии решения о помощи пострадавшим. Премьер Владимир Путин, посетивший во вторник Рязань, потребовал, безусловно, выполнить обязательства перед погорельцами, обеспечив до зимы жильем этих людей. Если же кто-то не желает, чтобы ему за госсчет построили новый дом, то размер денежной компенсации следует рассчитывать, исходя из рыночной стоимости сгоревшего дома, которая в сельской глубинке по определению высокой быть не может, отмечает новая газета. Еще одна публикация в «Независимой». Второе место по влиятельности среди заключенных мира, по данным рейтинга авторитетного журнала Foreign Policy, принадлежит Михаилу Ходорковскому, второе дело которого рассматривается сейчас в Хамовническом суде Москвы. Как отмечает издание, экс-глава ЮКОСа стал самым упорным и смелым российским критикам Владимира Путина. Аргументируя свой выбор, журнал цитирует последнюю статью Михаила Ходорковского, которая была опубликована как раз в «Независимой газете».
Но номинация звучит все-таки странно, согласитесь, Валерия, «Влиятельный заключенный».
Да, по меньшей мере странно. Ну, а еще тоже довольно странная история, о которой мы узнаем из «Независимой газеты», это то, что возродят село благородные девицы. Оказывается...
Село так называется или девицы возродят?
Девицы возродят.
Ага.
Девицы возродят. Дело в том, что в сентябре будет распределен 1 миллиард рублей, выделенный президентом Медведевым на поддержку институтов гражданского общества. Ну, и вот многокилометровая очередь, естественное дело, выстрелы за грантами. В претендентах более 3000 общественных проектов, среди них попадаются весьма любопытные. К примеру, защищать историю от фальсификации обещает ансамбль танца «Москвич» имени Колесникова и с проектом «Спасибо деду за победу». Ну, а вот те самые благородные девицы, это уже в Оренбурге, это негосударственное образовательное учреждение, институт благородных девиц, такое среднеспециальное учебное заведение, которое задалось целью совместно решать задачи экономической адаптации, социальной интеграции, охраны здоровья. Девушки намерены заняться реализацией одного из проектов, цитирую, «человек с разумным сознанием», это все три слова с большой буквы, «как необходимое условие для развития высокой культуры в гражданском обществе». Обществе или просто-напросто женский вопрос. Но эксперты, как пишут независимые, убеждены, что облик российского гражданского общества изменится лишь тогда, когда серьезно к нему относиться начнет государство.
Да, на Оренбурге строят гражданское общество.
Гражданское, точно. А вот Дагестан вводит внутренние войска. Это первополосная публикация в «Коммерсанте». Как стало известно изданию, власти республики для борьбы с боевиками решили использовать чеченский опыт, создав батальоны внутренних войск, в которых по контракту и призыву будут служить местные жители. Действовать спецподразделения, входящие в структуру Северокавказского регионального командования внутренних войск МВД России и оперативно подчиняющиеся главе МВД Дагестана, будут в горных районах республики, где в последнее время активизировались боевики. Обследование ведет прокуратура. Это заметка о том, что закупки высокотехнологичной медтехники могут остановиться после известной критики президента Медведева. Но и еще на сухой закон накапали в Конституционный суд еще один заголовочек. Оказывается, вот этот самый сухой закон для автолюбителей противоречит Венской конвенции. И вот по этому поводу адвокат Лаврентий Сичинава из Казани оспорил этот самый закон в Конституционном суде. «Идите и работайте». Публикация в газете «Известия». Теперь, по данным Александра Жукова, без дела в стране сидит чуть больше 5 миллионов человек. Это, то есть, на 500 000 больше, чем раньше. Все рекрутеры в один голос тоже заявляют, что рынок труда вновь вышел до кризисный уровень. Активность работодателей не снизилась даже в обычно застойные летние месяцы. Но, как подсказывает опыт кадровых агентств, найти свое место под офисным солнцем юристам, госслужащим и журналистам удается с большим трудом. Отчаявшись, многие из них готовы забыть про прежнюю профессию и пойти торговать. Ведь спрос на менеджеров по продажам и сейчас зашкаливает. Ну, вот тут вот тема, наверное, созвучная вот той самой про благородных девиц. Накануне Дня физкультурника, отмечаемого в субботу, корреспондент «Известий» попросил автора системы профессора Юрия Вавилова объяснить, чем его тесты принципиально отличаются от канувшего в лету комплекса «Готов к труду и обороне». Дмитрий Медведев законодательно закрепил создание системы спортивного воспитания молодежи «Вертикаль физкультуры». Так озаглавлена эта публикация. Ну, еще говорят газеты о том, что губернатор Подмосковья ответил на критику московского мэра и назвал ее словоблудием и популизмом. В четверг это произошло. Борис Громов на последнем заседании городского ответил на высказывание Юрия Лужкова на последнем заседании городского правительства, когда тот заявил, что для успешной борьбы с пожарами в Подмосковье требуются не миллиарды, а внимание и ответственность в работе. Пожары лесные продолжают оставаться одной из тем. И вот новая газета анонсирует на первой полосе. Две публикации расположены на второй и третьих. Лес подожгли в Госдуме. Катастрофическую ситуацию с пожарами обусловило принятие лесного кодекса. Вот и рассказывает новый, кто и как его принимал, что они тогда говорили, и при чем здесь был Владимир Путин. Ну, а новые известия рассказывают, что же с нами сделал смог, то есть как реагирует здоровье людское на вот эти вот неприятности.
Спасибо, Валерия. Мы с вами еще встретимся в этой программе, потому что нам нужно еще узнать подробности некоторых самых интересных публикаций. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Калининградской области проходят пикеты против коррупции, организованные местной оппозицией. Есть и откровенно политические требования возвращения к прямым выборам губернатора и требования досрочной отставки нынешнего главы региона Георгия Бооса. Аналогичные акции продолжатся и завтра. А серия этих пикетов предваряет намеченный на 21 августа массовый митинг оппозиции. Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» в Калининграде Мария Пустовая.
На фоне жары и пожаров в Центральной России Калининград выглядит райским уголком. Не более плюс 23 и регулярные дожди. Тем временем политическая температура самого западного региона неуклонно ползет вверх по мере приближения 21 августа. Даты, на которую назначен День гнева, антигубернаторский митинг. Местная благосфера переполнена рефлексией о зимних акциях протеста и с наслаждением предвкушает размах народного недовольства, которое должно явить себя через неделю. А чтобы создать соответствующее протестное настроение у более широкого, нежели одни только блогеры круга жителей Калининграда и области, местные оппозиционеры решили выйти на улицы города на неделю раньше. Место выбрано, правда, где простые люди не слишком часто ходят. Напротив здания областного правительства Дмитрия Донского 1. Но, по словам представителя партии «Патриоты России», одного из инициаторов протестных выступлений Виктора Горбунова, сегодняшняя акция призвана убрать информационный вакуум, образовавшийся вокруг грядущего митинга из-за молчания местных СМИ.
Сегодня уже начинается серия пикетов по городу информационных. Будем раздавать листовки, информируют людей о митинге, потому что СМИ Калининградской области скуплены на корню нашим губернатором, и они отказываются информировать жителей под любым предлогом. Еще мало информировалось, если те митинги власть, видно, была не готова, то есть она не ожидала такого протеста, то сейчас власть уже знает, все это отслеживает, работает огромная пиар-команда. Мы с журналистами общаемся, указания вообще о митинге не писать. Прямое указание, чтобы не было проблем.
Кроме компонента информационного, сегодня звучат и антикоррупционные призывы. Отметим, что изначально пятничные пикеты, из которых выросла сегодняшняя акция, посвящались исключительно проблемам в местном здравоохранении. А теперь добавилась и критика в адрес региональных руководителей силовых органов, говорит главный организатор митинга 21 августа Евгений Лабутин.
Опять обратите внимание граждан на организаторов коррупции в нашем регионе. Это организаторами коррупции народ считает прокурора Самсонова, генерала Кириченко, судью Фалеева, председателя областного суда и председателя Следственного комитета Бондаренко. Вот этих граждан, они непосредственно крышуют коррупцию. И этому есть многочисленные факты.
Ему вторит и лидер инициативной группы калининградцев Владимир Хабаров.
Это же по их вине вот этот беспредел. Если воров сажали, было бы все нормально. Поэтому будет требование в резолюции митинга незамедлительно отстранение их от должности и привлечение их к уголовной ответственности. Иначе ничего не изменится.
Ну а в остальном набор посылов, подхватить которые у недовольных калининградцев намерены организаторы, стандартный. Здравоохранением и тарифами на услуги ЖКХ граждане не стали более довольны со времени митинга 30 января, когда в акции протеста приняли участие более 10 тысяч человек. Сейчас местный лидер патриотов России склонен с оптимизмом оценивать число потенциальных митингующих в августе, если, конечно, день гнева все же будет проведен. Уже сейчас, по словам Михаила Чесалина, противодействие ощущается весьма явное.
Буквально сегодня поступила информация, что одна из немногочисленных газет, которые позволяют себе публиковать материалы, критикующие правительство, подверглась атаке со стороны милицейского отдела по борьбе с экстремизмом только за то, что распечатала листовки с призывом прийти на митинг, который, к слову говоря, был согласован с официальными властями, с органами муниципального управления. На мой взгляд, по моему убеждению, здесь имеет место совершенно незаконное действие, вот, которое имеет одну единственную цель – воспрепятствовать законному мероприятию проведению митинга в Калининграде.
Добавим, что время и место проведения глобальной акции протеста организаторы согласовали с городскими властями буквально накануне. Как и весной, митинговать в центре Калининграда не разрешили. Здесь будет проводиться акция в поддержку пострадавших от пожаров соотечественников. Обещают, что выступит даже певец московских куполов, бывший балтиец Олег Газманов. А всем недовольным предложено отправиться на южную окраину города, в парк, который, по странной аналогии с американским мультсериалом, носит название «Южный». Мария Пустовая, Калининград. Специально для Радио Свобода.
Далее в программе «Время свободы» последует продолжение разговора со слушателями на тему «Есть ли в России политические заключенные?». Дело в том, что сегодня исполняется 20 лет со дня выхода указа Михаила Горбачева о реабилитации жертв политических репрессий. И этот вопрос мы сегодня адресуем нашим слушателям. Одно из сообщений, пришедших нам по СМС. Политические заключенные в России есть, их становится больше, так как страна находится в руках преступного режима, нарушающего Конституцию и преследующего тех, кто выступает в защиту закона, считает слушательница Савельева. Ну и еще одно сообщение. Политические заключенные есть, необходимый атрибут настоящей системы, рассуждает Александр. Итак, сегодня мы спрашиваем, есть ли в России политические заключенные. Разговор на эту тему еще продолжится. Ну а сразу после выпуска новостей. ЮНЕСКО на недавней сессии занялась проблемой сохранения объектов всемирного культурного и природного наследия на территории России. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Трагедия Курска. 10 лет спустя.
Комментарии экспертов.
Политолог Борис Вишневский о главных пожарных России.
В блогах «Свободы».
То, что не расчистит экскаватор. Анастасия Кириленко о погорельцах и добровольцах в ИКСы.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
говорит радио «Свобода».